приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот все, что должен, все, что делает христианин, должен он делать с молитвой. Вот четочки в руках у монаха – это не для успокоения нервов? Или что руки некуда делать, чтобы не чесать бороду или в носу не ковыряться, а напоминание ему о непрестанной молитве, которую он обязан творить по самому своему состоянию монашескому. Миряне тоже не освобождены от этого, от этой заповеди «непрестанно молитесь». Но у людей новоначальных, да и у продвинутых уже в церковной жизни продолжает оставаться много вопросов. Когда время молитвы? Как молиться? Суета, время, работа, лежа, сидя, стоя. Некоторые каются, что простите, я даже такое неблаговение проявила, в душе молилась. Вот. Ведь это, наверное, очень неприлично. Или еще подобные какие-то несообразности, которые загружают совесть людей и заставляют задавать вопросы. Научите нас молитве. Где место молитвы? Нужно ли отменить молитву утреннюю, если у меня нет времени ее читать, а в транспорте сидя?
Послушать в плеере.
А то в плеере слушать. Возможно ли это? Не напоминает ли это какое-то...
А с айпада читать?
С айпада читать. Ну вот, много вопросов, правда?
Да, сейчас есть молитвослов, как приложение такое. Вот мой друг, один не друг, знакомый, сделал приложение для каких-то смартфонов.
Ну что такое молитва? Давайте начнем, если попытаемся говорить о молитве, как простые ее начинающие в ее делании. Молитва – это возношение ума и сердца к Богу. Прежде всего, это не правило, молитва – это не какая-то форма. Есть молитва, имеющая свое наименование, молитва Господня, молитва Иисусова, молитва Богородицы, тропарь Богородицы.
Акафисты.
Акафисты. Есть формы, но сама молитва – это все-таки состояние.
Ну, вот и сразу первый вопрос тогда возникает. Вот многие люди, они, ну, в частности, я помню, что когда только начинаешь читать правила молитвенные или, опять же, акафисты, то есть видишь все эти формы, и ведь не сразу же их содержание начинает соответствовать твоему как бы молитвенному стремлению. Вот. Нет, можно ли молиться своими словами? Нужно ли заставлять себя, даже не всегда понимая смысл, вычитывать, например, утренний, вечерний?
Можно молиться своими словами, но только... Последовательность должна быть противоположной. Не то, что протестанты, например, рекомендуют. Ты там говори от себя, Иисус, приди, ты мой
я твой.
Ты мой кумир, ты мой...
Не кумиров, они боятся этого
очень. Боятся, да? Ты мой близкий человек.
Вот.
Как брат, приди к нам.
Да, попьем кофе, посидим.
Каким-то своим таким... обывательским, будничным языком восходить, обращаться к Господу, конечно, не только дурной тон, но и вред для души и сердца. Поэтому своими словами мы тогда призваны свою молитвенную потребность удовлетворять, когда получим навык вслед за святыми отцами настраивать в соответствии с их устроением, настроением, с их лексикой и свои собственные.
С их логикой какой-то.
С их логикой, да. Поэтому сначала надо, непременно надо читать святоотеческие молитвы. Даже если не все понимаешь. Постепенно поймешь, это не тайна за семью печатью.
Как вообще они сформировались, вот этот свод утреннего, например, правила?
Постепенно, и они имеют все-таки поместные традиции. Есть общецерковное употребление молитвы, такие как... Полунушница, повечерие.
Это богослужебное, которое в основном.
Которые находятся в богослужебном суточном круге, хотя и не обязательно, что исполняются в самом храме. Они могут вычитываться. Иногда указано даже в типиконе. Полунушницу читаем по кельям. То есть нету ее никакого в каком-то общецерковном формате. Так что это допустимо. И на приходах иногда люди, даже годами проходя в храм или десятилетиями, не знают ничего о существовании полунушниц. По вечере еще знают, потому что Великим постом оно вносится в общий круг таких общественных богослужений. И только в монастыре узнают вот этот 17-ю кафизму с какими-то «Сежени корезец в полунощек». Оказывается, это не только в Страстную Седмицу поется, а каждый день, каждый будний день в монастырях. Так что есть, конечно, чин такой всеобщий вселенского православия, а есть тот сборник молитв, которые составлены предшественниками нашими и нашими наставниками, святыми отцами, для употребления в поместной церкви. Тоже святитель Феофан, он это вот рекомендовал своим духовным чадам определенную подборочку молитв. И не называл это всеобщим для всей церкви сборником утренних и вечерних молитв, но там есть какое-то свое последование из тех молитв, которые казались ему необходимыми для каждого. Вот, например, в том общем последовании вечерних молитв, которым мы пользуемся, там нет ни 50-го псалма, ни символа веры. А в рекомендации святителя Феофана, которую он посылает своим корреспондентам, там и символ веры, и 50-й псалом каждый, и употребляется и за вечерней молитвой тоже. Но там не так много пространных молитв, но, например, молитва Иоанна Златоуста, так называемая, 24 коротких молитвочки на каждый час дня, как бы освящающие каждый час дня наступающего, да, если это вечерних молитв Иоанна Златоуста, он, святитель Феофан, советует, читая эту молитву, лучше по много раз повторять каждый отдельный стих этой молитвы из 24, чтобы он лег на сердце, чем торопиться перескочить ее и идти к дальшему, дальше, набирая количество тех молитв, которые входят, ну, в нынешний правильничек, как последование вечерних молитв.
То есть получается, что вот как мы в храм приходим, да, мы не все понимаем, что там поется, читается, но знаем, доверяем церкви, которая говорит, что это нам полезно, и что это нас настроит верно, выстроить наш внутренний мир и все такое, да? И как бы вот утренние, вечерние правила, правила к причащению и так далее, то есть вот эти как бы канонизированные, закрепленные, пусть даже для поместной нашей церкви, молитвы, они тоже как бы именно церковь рекомендует их нам, да, так же, как вот как... Ну,
знаете, рекомендует, но не навязчиво. Во всяком случае, вот у меня было так, что я сам узнал, что надо что-то вычитывать. Духовник мне это не объявлял. Он мне дал святоотеческие книги, он мне сказал, что нужно, возможно, чаще исповедоваться и причащаться. Я старался почаще, несмотря на то, что такая еще жизнь светского студента у меня была довольно такая разнообразная и содержательная по-мирски. Но и то находил время. Вот это он мне сразу обозначил. И только потом, ходя на эту исповедь к нему, причащаясь хотя бы раз в неделю, раз в две недели, я постепенно от кого-то узнавал, а есть правила ко причащению. Тогда еще в 88-89 году не было молитвословов такой доступности. И я узнал, говорю, а, ничего себе, дайте переписать. Переписал какие-то молитвочки, начал их читать. Опять же, это не было тем спросом, который мне выставлял духовник. Так, ты вычитал какие-то каноны. А потом я узнал, наконец, что нужно каноны читать. Ну, взял однажды каноны. Думаю, надо вычитать, раз... Ну, не то, чтобы там, может, батюшка говорил обязательно. Ну, как-то вроде надо. Я спросил, надо. Говорит, он говорит, ну, вычитывают люди. А я открыл, читал. Почти ничего не понятно. Я думаю, ну, наверное, это не самое главное. Из того, что готовит меня к причащению, к посещению храма. Конечно, месяц за месяцем и узнал, и полюбил, и считаю вполне не только необходимым, но желанным вычитывание молитвенного правила. Но, наверное, то, о чем вы спрашивали, Наталья, вот это сначала не самые главные сами правила. Сначала важно стремление к храму. Если мы его будем решительно притормаживать, хотя у каждого священника тут своя, может быть, стратегия какая-то. Другой говорит, пока не вычитаешь, не приходи. Вот потрудись.
Может быть, это как-то каждому человеку отдельно. Все-таки вот этот все время... Тренировка в молитве, она как бы и приучает другому, и размеры другие, понимаешь, пожалуй, свои силы и возможности. Есть люди, которые могут много молиться, есть, которые чуть поменьше. И вот, видимо, соразмерно с этим, может быть, требует,
знаешь, даже не то, чтобы
разумный какой-то рассудительный
священник. По устроению действительно священник может чувствовать, кто еще такая суета, как вот у меня там была постоянные там то пляски, то вокал, то подмостки, то молодежь, суета, все эти хороводы. И, наверное, понимал духовник, что меня сейчас нагрузить какой-то обширной молитвенной деятельностью будет малопродуктивно. А если бы, опять же, среди новообращенных им оказался, и наверняка такие были, внимательный, сосредоточенный человек, какой-то спокойной домашней жизни, наверное, батюшка сразу мог бы ему сказать, и читайте и акафисты, читайте и Псалтирь, да, это ваше сокровище, которое вы сумеете оценить очень скоро.
Поэтому... Ну, вначале тяжело дается. Вроде первичная ревность вроде легко за все хватает, потом какое-то время потянуть эту лямочку тяжело, то выравнивается.
Ну, там разные. Если мы сейчас говорить будем о том, все-таки уже о качестве молитвы, мы сейчас не брались в этой беседе о качестве молитвы рассуждать. Здесь бывает разное. Бывает, сначала человек берется действительно энергично, и по закону искусства от трудного к легкому, от легкого к привычному, от привычного к прекрасному. Но в связи с тем, что став привычным не сразу и далеко не у всех быстро становится это прекрасным, то есть желанным, вдохновенным это дело молитвы, то... приходит какое-то разочарование. И пару лет энергично помолившись, человек, не видя в себе больших изменений благодатных, по душе своей видит себя...
Взятое правило на себя отпускает это.
Ну, как-то выполнять начинает формально. Ну, надо учитывать и надо. Это уже большого труда не представляет, но энтузиазма тоже нет. Несколько возгревается этот огонь, распаляется при посещении святых мест. Почему люди любят паломничать? Потому что дома уже не молятся, а вот приехал на Святую Землю, Господи, здесь же Спаситель ходил. И вот такой энтузиазм, а вслед за ним есть и какое-то утешение. Ты уже молишься от души, как показывал старец Паисий, святогорец, как он молился, когда была бомбардировка, и он уходил. Да не он, а, по-моему, какой-то человек.
А, он научился, да, какой-то человек научился молиться, как молитвы, раз, когда была бомбардировка. Да, по-моему, который к нему что-то приходил, да, как он научился так молиться.
Я хотела уточнить, батюшка, скажите, а вот, допустим, невычетное правило к причастию, оно является препятствием к причащению Святых Христов Тайн?
Ну, таких препятствий в каких-то книгах, правильниках не указано. Сказано и в уставе Свято-Пантелеимного монастыря о том, что надлежит готовиться к причастию молитвой усердной и воздержанием определенным. Сказать, что какая-то есть точная буква, например, как некоторые убеждены, что если я вчера ела рыбу, то мне причащаться сегодня никак нельзя. Это явно ни на чем не основанное убеждение. Нет такого документа, который бы предписывал для всей церкви, ну, как закон спасения, так скажем. Если человек нельзя причащаться, так это мне чаша жизни. Кто не будет пить кровь мою, есть тело мое, тот и живота не имеет в себе. Значит, человек, съевший рыбу, живота не имеет в себе. Мне это непонятно, такая логика.
Нет, так все же как бы из монастыря, в общем-то, основное все. Потому что они максимально все практикой пробуют, оттачивают. И, в общем, основные все правила от монахов и из монастырей нам уже переданы. Перешли с Афонских в основном. Вот там, я знаю, с утра и утренние все молитвы учитывают, и правила. А все необходимые каноны, они, в общем-то, и в полуношнице, и в утренние, и вечерние. Они то есть мирянам эти правила больше нужны, так как они не участвуют в дневном круге богослужений. В общем-то, все вот эти каноны, богородичные и прочее.
Может, поэтому, кстати сказать, в монастырях нет такой напряженного отслеживания, все ли там песни канона ты прочитал, потому что там такая масса молитвенного приуготовления к причащению.
Постоянная как бы присаживаться к Богу. То есть, мне кажется, вот сама тоже молитва, вот хотел сказать, что вообще желание молитвы и ее как бы к ней стремление появляется, и необходимо ощущение, что ты перед Богом находишься. То есть самое основное, что нас отвлекает, чем нас отвлекает мир, это у нас сюда приземляет, в наше внимание переводит сюда. Но как только ты вспоминаешь, если ты уже чуть-чуть хотя бы, да даже если не чуть-чуть, как только ты вспоминаешь, что есть Бог, вот говорят, что когда летят самолеты, все перестают быть атеистами. Ну, действительно, потому что начинаешь еще вспоминать и о смерти, и о том, что будет дальше, есть ли Бог. То есть, как только ощущение Бога появляется, что вот он, да, вот он создатель, где-то он существует, то сразу появляется и желание помолиться и к нему обратиться как-то.
Конечно.
Что-то.
К молитве приравнивал святитель Феофан и богомыслие. Поэтому наша теология – это ведь тоже не подмена молитвы, но тоже труд молитвенный. Потому что если наши студенты вынуждены часами пребывать под нашим натиском, а точнее под постоянно разворачивающимся перед ними полем высоких созерцаний, каких-то высоких понятий, отцов святых, формулировок, истин, конечно, сказать, что их устроение не молитвенное, нельзя. Другое дело, что ум не сразу привыкает и к богословскому труду. Но когда привыкает, то это труд сродни молитве. И у нас, во всяком случае, вот наши заочники, почему я их привожу в пример, потому что они более рельефно чувствуют. И они два раза в год на 2-3 недели собираются на сессии, И в это время переживают замечательные какую-то духовную полосу своей жизни. И об этом свидетельствует, правда? Да. Они всегда такими просветленными и приезжают, потому что очень ждут этой сессии, и с нее уезжают, как будто они пожили в монастыре и пребывали в молитве, в послушаниях, в ежедневном причащении. Этого не было, потому что лекции занимают все время. Но лекции – это там литургика, догматика, там религиозная философия русская и так далее. Подобные предметы, они, конечно, библеистика, они, держа человеческое внимание и саму душу, облагораживают. Поэтому, конечно, молитва – это не нельзя считать молитву
только
этими канонами, этими текстами.
Ну, да.
Поэтому из этого следует, можно ли вычитывать в транспорте, можно ли слушать в наушниках, можно ли, когда кто-то читает, а ты засыпаешь. Если все эти внешние действия, не соответствующие вроде бы предстоянию перед иконой, благовейным, как свеча, а вынуждены обстоятельствами, но я сплю, а сердце мое бдит, как сказано в песне Соломоновых, то тогда какой же ущерб для дела молитвы? Нет ущерба. И многие сидят, потому что не могут, потому что ноги болят, потому что очень истощены, утомлены. И многие едут на работу, потому что не успевают дома помолиться. Но какой ущерб, открыв молитвослов, со вниманием пребывать пред Господом? Конечно, не вижу здесь никакого в отношении молитвы неуважения. Да, преподобного Иоанна Лествичника, по-моему, или у Авва Дорофея есть разбор наставником жалобы своего ученика, который говорит: «Прости меня, отче, я молился в нечистом месте. Когда я сидел за трапезой, ко мне пришли нечистые помыслы, и я бежал как бы от них, бежал, и некуда было бежать, я забежал в нечистое место, и там молился против них». И учитель похвалил ученика, а не упрекнул его. Сказал: «Победоносно, среди нечистоты ты молился против нечистых помыслов». И
в том месте, где очищается от
нечистоты. Ну, это тоже философ. Но, во всяком случае, никакого упрека в том, что принято молиться. Раз молитва, значит, я облекаюсь во что-то нарядное, благовейное, предстаю в храме, вокруг меня иконы, кадильный, фимиам, священники. Вот здесь я молюсь. Это прилично молиться. А в неприличном месте прилично не молиться? Нет. В неприличном месте еще приличнее надо молиться. Поэтому, когда мы выходим в город, то мы говорим: «А, хорошо, я тут был в монастыре, и я там молился, но все-таки монастырь. Благодарю Господи, что было время для молитвы. Но теперь-то я вышел в город, теперь-то как раз что? Мне молитва как раз и не нужна, как раз наоборот. Мы для того и молились в монастыре, чтобы тогда, или стояли перед иконами, исполняя утренние или утренние правила, чтобы, выйдя из дома, сохранить то молитвенное устроение, которое и являлось целью молитвословия».
Мне кажется... Даже не кажется, а все святые отцы стремятся и советуют стремиться к тому, к постоянному ощущению себя в присутствии Божьем. Как бы, что вот Бог, я все время возвращаться к этому горе, имеем сердца, все время к этому как-то себя возвращать, в этом тренироваться в постоянном...
Но молитва – это и есть дисциплинирование своего...
Да, и поэтому я к чему? К тому, что когда можно молиться? Всегда, и стремиться везде себя ощущать перед Богом, а поэтому и молиться. То есть, чтобы...
Ну, что, четки можно всем носить всегда?
Ну, это как там, кому разрешит священник.
Ты как благословишь?
Я благословил, как вы благословите. Или как какой-то священник. Потому что я же не знаю каждого устроения. Один там только начинает, другой
просто
такой.
Просто кому-то это может быть предметом какого-то позирования, да?
Ну, это у многих, кстати, все хотят быстрее показать. Ну, и в себе показать, и как-то участвовать в этом. Такое немножечко вроде это...
Костюмированного такого.
Ну, да, так... Не хочешь каких-то таких слов, типа фетиш или что-то еще. Ну, какое-то такое вот. Больше внешнее.
Но все равно
вроде я и внутренний, и рад. Ну, с одной стороны, начал-то за здравие, как говорится, я хочу помолиться, и все. А потом вроде уже стоит, вот я и хвастаюсь. То есть враг, как бы, может, и мешает это таким образом молитвы.
Ну, конечно, тем более же, если тебе есть четки, значит, батюшка благословил. Значит, ты уже...
Ну,
ладно, может, так не будем совсем критично ко всем относиться.
Я вот хотела сказать, что я слышала очень такое мнение. Мне кажется, оно... максимально такое, ну, комфортное, что рекомендовал, я просто сейчас не помню кто, Значит так, что, мол, именно молитва как таковая, вот с полным сосредоточением и так далее, ну, насколько мы можем это вместить в форме или правила, с Левиафана или в более полном виде, да, каком-то, может быть, там, акафист, канон, это все удобнее совершается дома, где-то тайно, скрытно, что называется, потому что это разговор с Богом, и как бы, чтобы просто тебе сосредоточиться по-нормальному и при этом не попасть под машину или там выйти на своей остановке, удобно это делать, ну, все-таки дома. И также это максимально бережет тебя от того, чтобы, ну, как бы кичиться этим. Вот, потому что тоже бывает, что сидишь, что-то читаешь, так глазом влево в метро посмотришь, там кто-нибудь и в игру играет. Это вот какой хороший, я еду, читаю правила, а тут кто-то сидит и играет, проводит не пойми чем время. А вот это время свободное.
Вот они, грешники, я
болезнь. Вот они, да. Вот. А другое время как раз, например, когда в метро в том же едешь, даже, ну, предположим, ты не правила читаешь, но ведь можно же послушать, опять же, стих отцов, лекции по церковной истории и так далее. То есть вот это время рекомендовано было вот в этом источнике именно посвящать тому, чтобы вот заниматься, ну, какими-то вот
чтобы такими... Чтобы ум, однако, прилежал к каким-то высоким предметам.
Да, то есть думать о каких-то высоких предметах, однако же все-таки можно. Не совсем молитвой, но в плане того, что молитва требует сосредоточения.
Можно, но не скажешь, что это...
Какое железное правило.
Не скажешь, что это легче, потому что одно дело читать такие захватывающие книги, как «Не святые святые» или «Отец Арсений».
Ну, это же тоже
а
важно.
А другое... Ну, это прекрасно, конечно, в своем степени. Роде, но... Святых отцов читать, я не уверен, что в метро удобнее, чем совершать какие-то правила.
Ну,
для меня,
конечно,
кстати, был такой период жизни, когда я ушел из моей первой профессиональной деятельности и еще не пришел в новое мое служение. Я в храм свой московский ездил 2 раза в день. Так получалось, у меня был свободный график, где-то я что-то подрабатывал. И у меня метро просто стало такой нормальной моей часовней, где я проводил почти 4 часа в день. Час туда, час обратно, час туда, час обратно. Если я дома был или где-то. Но, в основном, пару часов в день я запросто проводил там. И поэтому всякие каноны, акафисты. Очень мне нравилась 17-я акафизма. Хотя я тогда и не подозревал, что она является ежедневной частью монашеского правила. Думал, как хорошо бы ухитриться каждый день ее читать. И ухитрился.
Хоть чуть-чуть эти каноны приучают нас к этой логике последования моления, какого-то образа мыслей, да, которые вот у святых отцов были, которые в канонах и в всяких молитвословиях различных, они хотя бы чуть-чуть приучают наш, вместе с чтением святых отцов, приучают думать наш мозг вот в этом благодатном каком-то ритме,
да, ритм,
и логике.
То есть получается, батюшка, что все-таки советоваться молитвенном правиле нужно с тем священником, которого ты исповедуешься там.
Который исповедуешься и который любит молиться. Потому что тоже бывает, батюшки торопятся. Поэтому они говорят, вычитывай 3 каноны и голову себе не морочь. Вот перед причастием вычитай там кровь из носу, а не вычитаешь, не причащайся. Ну, то есть вот такое, это, к сожалению, советских времен, такая
формализм.
В некоторых храмах, ну, может, не храмах, у некоторых, батюшка, осталось такое понятие. Вот надо тут вычитать, да и все. А есть, конечно, те священники, которые стремятся всегда служить, всегда быть готовыми к святому причащению. И это не значит быть всегда без перерыва постниками. А это значит к самому делу молитвословия, к суточному богослужебному кругу относиться, ну, с каким-то уже благодатным вожделением. Хотеть этого. И тогда, мне кажется, если ты видишь сам, что священник любит служить, любит молиться, что это его такой, какая-то стихия, то тогда и хорошо именно с ним посоветоваться. Потому что батюшек много хороших разных. У некоторых, может быть, великие заслуги в том, как они умеют организовать процессы восстановления, организации каких-то мероприятий замечательных. Но мне кажется, если мы уже сегодня заговорили о молитве и как правильно человеку, серьезно относящемуся к этому делу, быть управляемым, то эти батюшки, для этого не надо ехать в монастырь, потому что большинство священников, я думаю, такими и являются. Но к ним надо присмотреться и тогда уже взять себе наставника в молитве, того, кто скажет, какая радость, ты хочешь той же радости, которой я приобщен приобщаться, давай только потихонечку, потому что есть там немало стремнин и опасных.
Мне кажется, для человека, который не успел еще найти такого любителя молитвы, и вот я для себя нашел такой выход. Если, допустим, я не читаю утренние вечерние молитвы, заменяю их какими-то иисусовыми, краткими, какими-то своими словами, что-то еще пытаюсь как-то компенсировать, но не беру это за правило. То есть считаю, что это отступлением от правила, которое должен я, в общем-то, молитвы все прочитать. Так же и с причастием. Если уж получилось так, что я иду, не дочитал, я каюсь в том, что я не выполнил то правило, которое, в общем-то, неплохо бы, чтобы задавать себе планку. Потому что к этому расслаблению привыкаешь, когда оно перестаешь в нем каяться и исповедоваться, и исправляться. И все время, в общем, думаешь, превращается в норму. Минимум.
Правильно, правильно. К тому же и в противоположную сторону. Святитель Феофан говорил, что если вы возьмите себе ежедневное небольшое правильце, посильное, но когда появляется желание добавить нечто, добавляйте, но то добавленное не вменяйте себе в ежедневную обязанность, потому что все, по-всякому могут сложиться обстоятельства, а совесть ваша будет обременяться, если вы наберете себе ежедневного большого правила, которое не сможете исполнять. Поэтому ежедневно исполняйте то малое, что необходимо и установлено для вас, и возможно, и посильно. А уже сокращение не вводите в систему, потому что это все-таки нехорошо, и какое-то правило, оно как пирс на море препятствует штормовым волнам заливать берег. А имея дополнительное время и возможности, желание помолиться, молитесь и дополнительно читайте что-то еще, но также не делайте это для себя правилом, чтобы потом не обременить себя непосильными обязанностями, нарушая которые, будем испытывать угрызение совести. Ну что ж, всякое благоразумие нужно в этом высочайшем и трезвеннейшем делании молитвы. Но более всего, кажется, любовь ко Господу, которая как раз и возгревается частым причащением святых Христовых тайн и церковной молитвы. Дай, Господи, нам сию эту Твою благодать. Божья помощь вам, друзья.
Всего доброго.
До свидания.